Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Мониторинг поднял красный флажок. Моржи покидают традиционные места лежбищ в Печорском море. Так, если еще лет 5 назад численность ластоногих на острове Вайгач превышала 1000, то в прошлом году там иногда собиралось не более 200, а в этом всего несколько десятков. Причем животные ведут себя беспокойно, выглядят похудевшими, уставшими и с поломанными клыками. Что происходит с моржами, мы попросили рассказать заместителя по научной работе Национального парка «Русская Арктика», зоолога, кандидата биологических наук Ивана Мизина. Иван Андреевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Скажите, есть какие-то предположения, вот куда могли уйти моржи с лежбищ, а главное, почему, что их может беспокоить?
Для такого, наверное, нету пока достаточно информации, чтобы беспокоиться о чем-то. Потому что в тех местах, о которых мы говорим, это южная часть Баренцева моря, который называется Печорским иногда, моржи переходят с лежбища на лежбище. Поэтому если мы в одном месте моржей какой-то год можем не увидеть, это значит, что их нет там совсем. Поэтому для того, чтобы нам понять о ситуации в целом, нам нужно собрать информацию в какой-то единый момент из основной территории заповедника Ненецкий, из острова Вайгач, лежбище на острове Вайгач, и из южной части Новой Земли, где моржи были обнаружены в последние годы в результате различных научных экспедиций. Например, у нас такой вопрос не совсем выясненный. Куда могут уходить моржи, как они могут мигрировать даже в летний период, не говоря уже о зимнем. Например, существует такая версия, что моржи в южной части Баренцевого моря связаны с лежбищами, которые располагаются на севере Новой Земли, на территории Национального парка «Русская Арктика». А в этом году у нас, например, было зафиксировано большое количество моржей на лежбищах Аранских островов. Это северная конечность Новой Земли. Там было больше 1000 моржей. Возможно, какая-то часть моржей с юга там перелетелась на север ареала. Поэтому у меня пока таких беспокойств о судьбе моржей атлантического подвида нет.
Как вы предполагаете, это связано больше с естественными причинами или все-таки человеческий фактор, влияет на их такое странное поведение, там нефтегазовые проекты, растет интенсивность судоходства и, опять же, развивается арктический туризм, конечно, мы никуда не можем уйти от изменения климата.
Я более чем уверен, что распределение моржей зависит от интенсивной хозяйственной деятельности человека. Прежде всего, это, как вы правильно сказали, развитие нефтегазовой отрасли на шельфе, которая сопровождается повышенным судовым трафиком. Часто маршруты судов проходят в непосредственной близи от береговых лежбищ моржей, а также пересекают места, где моржи кормятся относительно небольших глубин, где сосредоточено наибольшее количество доступного корма бентовских организмов, которые потребляют моржи в пищу. И, естественно, это может беспокоить животных. И они могут уходить. А поскольку у нас мест для того, чтобы моржи в летний период образовывали лежбища береговые, не так много, а фактически они ограничены, то это может влиять вообще на состояние группировки локальной атлантических моржей в этом регионе, в том числе и на уменьшение, на ухудшение состояния как лежбищ, так и самих животных. В этом году проводились некоторые научные работы в Баренцевом море, связанные с исследованием кормовой базы моржей. Я думаю, что к концу года какие-то результаты уже будут подведены, получим новые какие-то данные, действующие о том или ином факторе, уже природном, влияющем на распределение моржей. Может быть, больше будет информации, больше станет понятно, почему в этом году моржей на юге Баренцевого моря было меньше, чем обычно. И плюс обработают результаты сотрудники заповедника Ненецкий, которые проводили мониторинг на острове Матвеев, важнейшее лежбище атлантического моржа в регионе. Посмотрим на картину целиком. Но то, что человек влияет наряду с климатическими изменениями, которые мы сейчас видим, сокращением площадь док как основного места обитания моржей, это совершенно ясно. Требуются, конечно, дополнительные меры по и улучшению территориальной охраны моржей, по расширению охранных зон и заповедников существующих, где обитают моржи, и созданию новых охраняемых территорий. Это совершенно ясно.
А насколько опасны туристы для моржей? Возможно, им надо объяснить, как себя вести, чтобы не спугнуть животные?
Туристы могут сильно влиять на моржей. Они могут спугивать моржей с лежбища, не давать им какое-то время выходить на лежбище, потому что моржи чувствительны к такому воздействию. И не зря, например, в Ненецком автономном округе существуют специальные правила по посещению лежбища моржей для туристов на острове Вайгач, которые призваны минимизировать негативные воздействия. Часто нанимают вертолеты. И вертолет – это такой фактор шумовой, который моржи очень быстро и издалека сгоняют с лежбища.
Ну а как еще добраться, скажем, до лежбища, если не на вертолете, на каких-то морских судах?
Если мы говорим об острове Вайгач, то там можно добираться до поселка Варнака, оттуда уже наземным транспортом, либо пешком можно идти в многодневный поход, ну даже не очень многодневный, он, либо с использованием там квадроциклов, на моторных лодках, на яхтах можно добираться. То есть этот способ посещение лежбищ менее опасный для животных, нежели вертолетный транспорт, который, конечно, удобен, он довозит туристов непосредственно до того объекта животного мира, который он хочет посмотреть, в данном случае Атлантический морж, но и в то же время гораздо более опасный с точки зрения влияния на животных.
Скажите, а может быть, вот белые медведи их спугнули, и они перестали собираться на своем любимом лежбище? Поскольку известно, ареал обитания хозяев Арктики сокращается, и они осмелели, ну, кушать-то всегда хочется.
В нашем регионе, вот в Западной Арктике, пока морж не является таким постоянным объектом пищи для белого медведя, как это, например, для других регионов Арктики характерно, например, для Чукотки, для Усового Врангеля, для Чукотского побережья. У нас моржи не залегают в таком большом количестве, не образуют огромные лежбища, на которых там десятки тысяч животных, в результате функционирования которого лежбища появляются трупы животных, которыми в основном и потом и питаются белые медведи. И, соответственно, белые медведи знают эти места и часто их посещают. У нас такого нет. У нас, безусловно, белые медведи посещают лежбище моржей. Но у нас и медведи меньше, и моржи залегают в меньшем количестве. Поэтому пока белые медведи у нас не влияют серьезно на численность моржей на береговых лежбищах. И моржи не являются для него постоянным источником пищи.
Скажите, а вот такой фактор, как некое техногенное заражение в акватории юго-восточной части Баренцева моря, сообщается, что у некоторых животных воспалены глаза и течет из носа. После этой информации ученые стали подозревать возможное отравление животных токсичными веществами. Вы рассматриваете такую версию?
Было такое предположение. Несколько лет назад мы зафиксировали действительно моржей на одном из лежбищ, то, что называется потеками из носовой полости. Но мы потом посравнивали с другими лежбищами, известными в других регионах. Это периодически случается. То есть здесь не нашли никакого явной взаимозависимости с каким-то предполагаемым фактором человеческой деятельности, то есть отравления. Пока так сказать нельзя. Но следует помнить, что, например, Печора – это один из сильных источников загрязнения на акватории южной части Баренцева моря. И, безусловно, какие-то, в том числе химические вещества, они способны распространяться вот по той части акватории Печорского моря, в котором обитают атлантические моржи. Но то, что касается общего загрязнения стойкими хлороорганическими соединениями, тяжелыми металлами, то да, в последние годы, в том числе и у наших моржей атлантического подвида, все чаще фиксируются повышенные концентрации в жировой ткани.
Как раз, да, вот моржи худеют. Потеря веса как может отразиться вообще на их состоянии? Ведь природа специально создала их такими упитанными.
Да пока это неизвестно на самом деле, потому что время сбора вот этих данных о загрязнении моржей в частности и вообще млекопитающих Арктики тяжелыми металлами, органическими соединениями, оно короткое и не дает нам возможности сказать, как оно на самом деле влияет на жизнь животных. Укорачивает она его, ухудшает состояние животного. То есть вроде бы как бы да, но подтверждений нет таких научных, именно хорошо обработанных статистически. Скорее всего, негативно, но как негативно и в каком плане, сказать пока невозможно.
Вот известно, что Всемирный фонд дикой природы в ноябре должен провести рабочую встречу с экспертами по изучению и сохранению атлантических моржей, и вот после этого уже определят план расследования. Вот на ваш взгляд, что может включать в себя этот план спасения моржей? Не знаю, как его назвать.
В настоящее время еще не закончены этап определения миграционных путей атлантических моржей, их связи между различными береговыми лежбищами и их местонахождение в зимний период. Вот для того, чтобы понять, как сохранять моржей, как лучше организовывать деятельность человека вблизи ключевых мест обитания этих животных, нужно еще продолжить хотя бы пару-тройку лет этап мониторинга, сбора информации. Поэтому очень важно, я думаю, что и Всемирный фонд дикой природы на это нацелен, продолжить мониторинг животных на ключевых лежбищах, наладить спутниковые мечения на животных, чтобы понять, куда они перемещаются, в какой сезон и где находятся. И уже на основе этого составлять какие-то программы, которые будут улучшать существующие меры охраны атлантического моржа. То есть что называется, новыми данными приступить к реализации вот программы сохранения климатического маржа. Может быть, речь о создании стратегии сохранения климатического маржа в общероссийском масштабе по образцу с другими видами животных. В настоящее время, например, у белого медведя готовится новая программа на ближайшие десятилетия по сохранению видов. Наверное, и с маржами то же самое надо будет делать.
Речь, видимо, идет о каких-то ограничениях, о некой корректировке ситуации, поскольку вы же не можете закрыть нефтегазовые проекты, отменить судоходство или арктический туризм, и уж тем более остановить потепление климата.
А об этом речи не идет, конечно. Никто не собирается ограничивать серьезно какие-то хозяйственные деятельности, включая все те, о чем вы сказали. Но по сезонам, по срокам работы, например, по прохождению морских судов по какой-то трассе, здесь возможны корректировки. Буквально в несколько миль в одну или в другую сторону ограничения деятельности на неделю раньше, неделю позже. Все это может серьезно помочь маржам выживать.
Такая ситуация, которая вызывает беспокойство у экологов, она ведь возникла не год назад. Вот, скажем, 2018 год был тоже непростым для тихоокеанских маржей, и они тоже голодали, худели. И потом специалисты пришли к выводам, что кромка льда отошла так далеко, что маржам приходилось преодолевать по воде довольно большие расстояния, в результате чего им труднее было искать себе пропитание. То есть здесь, видимо, сыграли свою роль уже естественные причины, ну и, конечно, вот изменение климата.
Безусловно. И если мы берем наш регион, то здесь ситуация с границей морского льда, вот с той кромкой, так называемой кромкой дрейфующих льдов, она еще более плохая, чем в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Она находится гораздо выше в широтном отношении, дальше вот этих мест распространения моржи. И, возможно, часть моржи просто осталась там. У нас климатические факторы, связанные с потеплением климата и уменьшением площади арктических льдов, гораздо более серьезно влияют на арктических животных, чем на Чукотке.
Но ситуация в целом пока не столь катастрофическая. В общем-то, не все поголовно моржи больны, худеют, и с ними что-то такое странное происходит.
Абсолютно нет. И сейчас идет на территории Национального парка Русская Арктика два сразу таких проекта по изучению атлантических моржей. Один из них — это проект Всемирного фонда дикой природы на лежбище Аравских островов. Мы установили в этом сезоне там фотоловушки для отслеживания моржей и оценки их состояния и факторов возможных, которые могут зафиксировать вот эти автоматические фоторегистраторы на их состояние. Плюс мы ведем сейчас подготовку к мечению моржей, установки на них меток. Я думаю, что скоро будет новая информация, которая нам поможет лучше понять современную ситуацию происходящих животных. Но, на мой взгляд, вот насколько я знаю, и текущую ситуацию, и то, что пишут в литературе коллеги по другим регионам, связанных с моржами, пока еще такого серьезного повода для беспокойства нет. Но это не значит, что мы не должны постоянно работать над совершенствованием наших активностей, пропагандного воздействия, улучшать правила работы различных хозяйствующих субъектов в Арктике, которые в том числе будут направлены на долгосрочное сохранение видов, в том числе моржей.
Иван Андреевич, не могу не спросить, вот в конце буквально коротко, почему все-таки у них сломаны клыки?
Ой, это естественная причина у животных. Дело в том, что моржи используют свои клыки в целом ряде своих активностей ежедневных. Это и орудие конкуренции на лежбище, то есть их помощью моржи общаются между собой в различных жизненных ситуациях. Но и в том числе это способ и добывания корма, раскапывания грунта на дне. Морж помогает клыками своему телу, чтобы перемещаться и по песчаному, и по каменистому грунту. И вполне возможно, что очень существует ряд ситуаций, в которых просто застрял где-то клык, и он ломается. Как человеческие зубы. Здесь прямой аналог такой, что у разных людей могут быть разного качества зубы. Так и здесь.
Да, Иван Андреевич, спасибо большое за интервью. О том, что может происходить с моржами в Печорском море, почему они худеют и исчезают, рассказал заместитель по научной работе Национального парка «Русская Арктика», зоолог, кандидат биологических наук Иван Мизин.
Интервью на радио «Спутник».